«Какая занятная вещица!» — медленно протянул Игнациус. «С вашего позволения, Динтро, чтобы он нам не помешал». Он провел рукой над перстнем, и череп послушно притих. «Вероятно, защитный амулет, — подумала Клара, — чувствует опасность, пытается оборонять хозяина, хотя там, в межреальности, нас он словно и не заметил. То ли потому, что владелец умирал, то ли потому, что никакой опасности их вмешательство не несло?»
«Парнишка вообще интересный», — хмыкнул Динтро, настраивая свои кристаллы. Они перемигивались в определенном порядке, то все вместе, то поодиночке, откликаясь на его жесты. «Во-первых, он весь в старых шрамах, на удивление разнообразных. Я бы сказал, что досталось ему и зубами, и когтями, и иглами, чего там только нет. Во-вторых, мешок у него доверху набит золотом. Клеймо мне незнакомо, но золото настоящее. Не исключено, что кто-то хотел его ограбить, да парень сумел даже раненый сбежать. В-третьих, у него при себе несколько прелюбопытных амулетов родом из нашей долины. В частности, прокладчик тропы, который нас на него и вывел».
Игнациус задумчиво кивнул. «Да, я вижу, любезный Динтро. Мы попозже это обсудим». Целитель еще минут пять возился с кристаллами, потом удовлетворенно потер руки.
«Мессир, я прошу вас поспособствовать. Встаньте вот здесь, в фокусе. Как только я начну, подхватывайте поток. Он должен войти вот сюда».
Палец старого целителя уперся в верхнюю часть лба юноши.
«Ваша задача — не дать ему сместиться и не допустить флуктуации мощности, иначе спалим пациенту лобные доли. Сейчас, сейчас, еще минуточку».
Клара понимала, отчего Динтро оставил ее без дела. Сейчас в ход шла магия тонкая, профессиональная, противоположная привычным ей боевым заклятиям. Одно дело слепить огнешар или свалить противника стремительным ударом меча, и совершенно иное воздействовать на тонкие, сложнейшие составляющие человеческого тела. Да, целитель — воистину призвание, она, Клара, никогда бы так не смогла.
«Готовы, мессир? Начинаем!»
Клара так и не поняла, что же они сделали. Кристаллы засветились мягким серебристо-голубым светом, собирая вместе, успокаивая силу, устраняя малейшие возмущения в потоке, а потом Динтро послал один единственный сильный, но узконаправленный импульс этой силы, мгновенный, вроде укола шпагой, и юноша, пребывавший в долгом беспамятстве, сразу открыл глаза.
«Уф!» — выдохнул старый целитель. «Хвала всем силам небесным и земным! Получилось! А уж вам, мессир, моя особая благодарность! Молодой человек, вы меня слышите?»
Парень только недоуменно хлопал глазами, взгляд его так и метался, перепрыгивая с Динтры на Клару и с Клары на архимага, стоявшего в головах. Мессир Игнациус встрепенулся. «Динтро, друг мой, он же нас не понимает!»
«Ах, ну да, конечно, как я мог забыть?»
Толстый целитель хлопнул себя по лбу.
«Ну ничего, пусть скажет хоть пару слов. Постараемся подобрать соответствующие чары».
Он склонился над юношей, умиротворяюще улыбаясь. Раненый ответил слабой, неуверенной улыбкой. «Нет-нет», — поспешил архимаг, — «не надо чар, а то, сами знаете, бывают побочные эффекты. Мы же совсем не хотим, чтобы он ушел отсюда со знанием всех тонкостей языка долины, верно? Знаю, маловероятно, но прецеденты случались, зачем рисковать? У вас же все еще жив ваш всеобщий переводчик, тот самый знаменитый. Не соблаговолите ли, дорогой друг?»
«О, жив-жив, безусловно, сейчас прикачу».
Динтро слегка поклонился, явно довольный похвалой мессира.
«Один момент».
Он умчался с редкостным для его возраста и комплекции проворством, придерживая развивающиеся полы мантии. Архимаг обошел ложе, легкими пассами гася все еще светящиеся кристаллы. Небрежными движениями истинного мастера не могла не восхититься про себя Клара. Мальчишка только изумленно пялился на старого чародея, слегка приподнявшись на локтях. Мессир нахмурился, жестом велел юноше снова лечь, опустил ему на лоб ладони, словно стараясь дотянуться мысли-речью до сознания раненого. Удалось или нет, Клара точно не поняла. Раненый вздрогнул, но ничего не сказал, не попытался заговорить и даже, напротив, притих.
Игнациус же пробормотал про себя. «Очень сложно, очень!» Видимо, так толком и не достучался. Тут явился Динтра. Отдуваясь, тащил за собой переводчик, тот самый, знаменитый. Тумбочка искусной работы на колесиках, инкрустированная красным деревом разных оттенков, на верхней панели выложена руна «Д». Торчат два медных рожка для приема и перевода. Маги долины постоянно странствовали, постоянно оказывались в разных мирах с самыми разными языками. Выучить их все обычными способами было, конечно же, невозможно. На помощь приходила магия, мысли и речь, соответствующие чары. Многие задавались целью создать устройство, что вообще бы избавило обитателей долины от необходимости даже задумываться, какая речь звучит вокруг них, чтобы понимать все сразу и безо всяких усилий. Увы, с амулетами-переводчиками в долине вышла та же сложность, что и с абсолютными негаторами магии. Все знали, что они возможны, все знали, на каких принципах они работают. Однако смастерить талисман-переводчик, скажем, в виде перстня или на худой конец браслета, работающий для всех языков, ни у кого не выходило. Те, что можно было надеть на палец, справлялись в лучшем случае с одним-двумя простыми наречиями, ну, или с очень специфическими диалектами вроде воровского. Мелвилл, помнится, специально заказал себе такой для дискуссии в портовых тавернах, как он элегантно выразился. Переводчики же действительно всеобщие, как вот этот, у Динтры, отличались немалыми размерами и весом. Динтра лихо подкатил тумбочку к ложу, направил один рожок на слегка вздрогнувшего юношу, коротким небрежным жестом запустил устройство. «Теперь надо, чтобы он поговорил. Мы рады приветствовать тебя в долине магов, незнакомец!» Несколько напыщенно начал он, склоняясь к приемному рожку. «Поведай нам, кто ты есть. Как твое имя?» Юноша поморгал недоуменно. Динтра указал на другой рожок, и паренек, сообразив, произнес несколько коротких фраз. Переводчик мгновение помолчал, потом голосом Динтры повторил сказанное целителем на незнакомом Кларе языке. Юноша бросил встревоженный взгляд от чего-то на Игнациуса, но ответил сразу, и Клара услыхала уже понятное на языке долины. «Мое имя Иварха, я свободный ловец и охотник. Спасибо за вашу помощь, высокочтимые, если б не вы». «Потом станешь благодарить, свободный ловец Иварха. Ответь нам, на кого же ты охотишься и где?»
«На разных тварей и в разных мирах, господин волшебник. Простите, не знаю вашего имени».
«О-о, да, это я упустил. Позволь же представиться и представить тебе этих многодостойных чародеев. Вот рядом со мной сам глава нашей долины, мессир Архимаг Игнациус Коппер, сильнейший из всех известных».
Архимаг выразительно кашлянул, и Динтра смешался. Юноша по имени Иварха взирал на мессира с нескрываемым трепетом. Надо полагать, ощущал, кто есть кто. Свободный ловец сам оказался не без способностей, их Клара в нем чувствовала безошибочно.
«Это госпожа Клариса Шварцхорн-Хюмель, одна из лучших боевых чародеек в долине. Ну и ваш покорный слуга», — он слегка поклонился, — «Динтра, простой целитель Динтра».
Судя по лицу, ловец не слишком-то поверил ни эпитету «простой», ни определению «лучший боевой маг», но во всяком случае сообразил держать подобные мысли при себе.
«Откуда ты, Иварха?»
«Из Толля, досточтимый. Но мой наставник в ловецком искусстве забрал меня оттуда, едва мне стукнуло 11. И с тех пор я уже и не бывал на родине».
«Ну а где же ты живешь сейчас?»
Иварха отвел взгляд и пожал плечами. «У меня нет дома, многодостойный господин Динтра. Я умею ходить меж мирами, вот и хожу. Ищу себе дело то здесь, то там».
Динтра кивнул, словно ответ его удовлетворил, хотя ловец явно чего-то не договаривал. Но Клара, старого целителя, понимала, не стоило превращать первую беседу совсем уж в допрос. Да и парня жалко. Шутка ли, еле выжить, оказаться в долине, предстоящем в головах мессире архимаги? Поневоле сделаешься лаконичным.
«Мы тоже странствуем меж мирами и тоже ищем себе дела то здесь, то там»,